Это звучало радикально. Но по существу это значило политику революционного действия подменить политикой оппозиционного обличения. Апрельские тезисы Ленина формально усвоены были всей партией. Но на каждом большом вопросе из-под них всплывали мартовские настроения, еще очень сильные в верхнем слое партии, который во многих пунктах страны только теперь отделялся от меньшевиков. Ленин мог вмешаться в спор только задним числом. 23 сентября он писал: «Надо бойкотировать предпарламент, надо уйти в советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уйти в профессиональные союзы, уйти вообще к массам. Надо их звать на борьбу, надо им дать правильный и ясный лозунг. Разогнать бонапартийскую банду Керенского с его поддельным предпарламентом». Меньшевики и эсеры не приняли даже после Корниловщины нашего компромисса. Беспощадная борьба с ними, беспощадное изгнание их из всех революционных организаций. Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий! Бойкотизм побежден во фракции большевиков, съехавшихся на демократическое совещание. Да здравствует бойкот! Чем глубже вопрос проникал в партию, тем решительнее изменялось соотношение сил в пользу бойкота. Почти во всех местных организациях образовались свое большинство и меньшинство. В Киевском комитете, например, сторонники бойкота во главе с Евгением Бош составляли слабое меньшинство, но уже через несколько дней на общегородской конференции подавляющим большинством выносится решение о бойкоте предпарламента. Нельзя терять времени на болтовню и сеяние иллюзий. Партия спешила поправить свои верхи. Страница 309. Тем временем, отбиваясь от вялых претензий демократии, Керенский изо всех сил стремился показать кадетам твердую руку. 18 сентября он отдал неожиданный приказ о роспуске Центрального комитета военного флота. Матросы ответили: приказ о роспуске центра флота как незаконный считать недействительным и требовать его немедленной отмены. В дело вмешался исполнительный комитет и доставил Керенскому формальный повод, чтобы через 3 дня отменить свое постановление. В Ташкенте совет в большинстве из эсеров взял в свои руки власть, сместив старых чиновников. Керенский послал назначенному для усмирения Ташкента генералу телеграмму: ни в какие переговоры с мятежниками не вступать. Необходимы самые решительные меры. Прибывшие войска заняли город и арестовали представителей советской. Немедленно открылась всеобщая забастовка с участием 40 профсоюзов. В течение недели не выходили газеты, в гарнизоне пошло брожение. Так в погоне за призраком порядка правительство сеяло бюрократическую анархию. В тот самый день, когда совещание вынесло решение против коалиции с кадетами, Центральный комитет кадетской партии предложил Коновалову и Кишкину принять предложение Керенского о вступлении в министерство. Дирижерство, как передавали, исходило от Бьюкенена. Это, пожалуй, не надо понимать слишком буквально. Если не сам Бьюкенен, то дирижировала его тень. Надо было создать правительство, приемлемое для союзников. Московские промышленники и биржевики упрямились, набивали себе цену, ставили ультиматумы. Демократическое совещание протекало в голосованиях, воображая, что они имеют реальное значение. На самом деле вопрос решался в Зимнем дворце, на соединенных заседаниях осколков правительства с представителями коалиционных партий. Кадеты посылали туда своих наиболее откровенных корниловцев, все убеждали друг друга в необходимости единства. Церетели, неисчерпаемый кладезь общих мест, открыл, что главное препятствие к соглашению заключалось до сих пор во взаимном недоверии. Это недоверие должно быть устранено.